«Здесь, на корабле». София улыбнулась. «Скажем, трезвеем после вчерашней попойки и ждем знаков». Она вопросительно взглянула на Ольгу. «Не поступала. Небеса молчат. Затаились».
«Да, скучновато. Хотите, расскажу сказку «Тысячу второй ночи», не вошедшую в сборник?» Тогда царь, наконец, оставил Шахерезаду в покое. Та первый раз за 3 года заснула ночью, вдобавок одна. И приснился ей кошмар про лохнесское чудовище. «Обещаю подробности, неизвестные нашему шкиперу», — предложила София. «Только отойдем на корму, дабы не смущать слух посторонних».
Ольга хмыкнула. Похоже, рыжая опять принялась командовать. Друзья извинились перед Антонио и оставили его в компании Андрея. Озеро тяжело дышало. В глубине рубки скрипел и скрежетал металлический алтарь. «Говори, о прекраснейшая», — разрешил Максим. София обвела спутников взглядом, словно пересчитала, и начала дозволенные речи.
«Дошло до меня, о счастливые друзья, что милашка Несси выглядит как адский кошмар. Вы будете смеяться, но каждый его видел».
«Не будем», — заявил Максим. «Чудные творения Господа. Сказано, вот Левиафан. Кто подойдет к двойным челюстям его? Круг зубов его ужас, дыхание раскаляет угли. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь.
Уймись, не продолжай, я о другом. Смотрели фильм «Чужой»?»
«Конечно».
«Бинго! То инопланетное чудовище — точная копия Несси. Полузмей, полудракон, гигантское насекомое, закованное в хитиновый панцирь, как в рыцарские доспехи».
«Симпатяга», — вспомнила Ольга. Почему-то она сразу поверила словам Софии. Яхта показалась хрупкой и беззащитной. Разум рождал кошмар, где жуткая тварь поднималась со дна сознания к поверхности озера. Показалось, что кто-то из глубины зовет ее. Мурашки побежали по спине, перебирая своими мелкими и противными лапками. На поверхности воды, недалеко от яхты, появилась темная полоса. Ольга вздрогнула, но, всмотревшись, поняла, что это всего лишь ветка. Однако отошла от борта и прижалась спиной к рубке, чувствуя себя там безопасней. Жук, чуть было не раздавленный ее плечом, с воплем отполз в сторону.
«Антонио крупно повезло», — тихо сказала она.
«Почему?» — спросил Вадим.
«Помнишь русскую присказку? Я медведя поймал. Так веди сюда». «Да он не идет». «Так сам иди. А он меня не пускает».
Вдоль борта громко зашелестели волны, словно озеру стало смешно. Эскизы к фильму «Чужой» рисовал Руди Гигер, художник, увлеченный потусторонними ужасами. Он что, видел демона?
Вот именно, Оля. Понимаешь, художник был знаком с гитаристом Лед Зеппелин и однажды был приглашен в имение на берегу озера на вечеринку.
Ольга уже догадалась, куда так клонит.
То, что там произошло, было записано со слов подружки, которой художник рассказал эту историю.
«Что стало с этой овечкой?» — поинтересовалась Ольга, понимая, что все, кто рассказывает что-либо интересное для спецслужб, обычно плохо заканчивают.
«Она умерла в сумасшедшем доме», — холодно прокомментировала София. «Расскажу примерно так, как изложено в протоколе показаний девушки».
«Но ведь она могла и соврать», — уточнил Вадим.
«Конечно», — согласилась София и начала рассказ, иногда заглядывая в планшетник.
Ольга слушала сухие фразы протокола, но где-то в лабиринтах сознания застывшая картина пришла в движение. Может быть, у нее разыгралось воображение, но показалось, что с палубы яхты она перенеслась совсем в другое место и время. Прохладный пятничный июньский вечер 1975 года. Она чувствовала чужие эмоции, смотрела незнакомыми глазами других людей. «Солнце уже скрылось», отчего в угрюмом поместье стало еще темнее, а немногочисленные лампы не спасали, ведь их свет казался здесь жалким, слабым и болезненным. Симпатичный парень с густыми длинными до плеч волосами, в желтых брюках клеш и бежевой свободной рубашке на выпуск, повел приятеля в одно из крыльев усадьбы, оставшееся неизменным со времен Алистера Кроули. «Увидишь нечто невероятное! Меня не удивишь!» — засмеялся художник, почти не разжимая губ. Густые брови вздернулись, отчего лицо стало капризным. Прошли анфиладу темных комнат, где стояла мебель, закрытая старыми чехлами. Тишина. Музыка с вечеринки уже не слышалась. Молча спустились по каменной лестнице в подвал и через толстую дубовую дверь, обитую железом, вошли в узкий длинный коридор, где пол был засыпан слоем тщательно заглаженного песка, словно предохранительная полоса на границе. Несмотря на то, что гость был сильно пьян, он испугался. Понял, что как только здесь появятся его следы, повернуть назад или что-то изменить будет невозможно. Сделал несколько нерешительных шагов. Отпечатки контрастно выделялись на песке. Если они не вернутся обратно, следы будут лишь в одну сторону. Он стремительно трезвел. В конце помещения была еще одна массивная дверь, запертая на висячий замок, который противно скрипнул при повороте ключа. Захотелось убежать обратно в знакомый мир от медленно распахивающейся двери. Вспыхнул свет, и в его безжалостном сиянии появился огромный двухэтажный зал, уходящий вверх. В дальней части виднелся деревянный алтарь, показавшийся пугающе необъятным, отчего помещение напомнило храм неизвестной религии. Повсюду на стенах виднелись магические знаки, а посередине зала на полу был нарисован древний символ со сложной геометрией и готической вязью незнакомых слов. В центре рисунка находился сгусток чего-то черного, вызывавший волну первобытного ужаса, смешанную с тошнотворным запахом. И не стоило надеяться, что перед глазами всего лишь груда залитых маслом резиновых покрышек, потому что во тьме появилось движение, и что-то огромное стало подниматься и разворачиваться. Было понятно, что перед глазами живое существо. Сквозь кольца змеиного тела прорастали острые шипы, покрытые липкой, дымящейся слизью, тяжелыми каплями оползающей на пол. Чудовище попыталось выпрямиться на огромных паучьих лапах, но потолок не позволял этого сделать. Из переплетения непрерывно движущихся мышц появилась голова, похожая на сюрреалистический рыцарский шлем, вытянутый, как капля, к затылку. Забрало в лицевой части открылось. Оттуда потянуло мерзким зловонием, и высунулись жуткие клыки, над которыми сияли сетчатые глаза огромного насекомого. В них яркими точками отражались светильники. Тварь была слишком настоящей, чтобы сказать себе, что это лишь пьяный бред обезумевшего рассудка. Художник в ужасе отпрянул, но спутник, стоявший позади, удержал от падения. «Не бойся, демон не может выйти за пределы символа». Из пасти чудовища раздалось шипение, сквозь которое можно было различить человеческую речь. Всего 4 ясно произнесенных слова, обращенных к смертельно перепуганному художнику.
«Я твой ангел-хранитель».
Затем монстр также стремительно свернулся на полу, превратившись в огромный сгусток темноты.
Ольге показалось, что даже у нее волосы встали дыбом. Она ошеломленно возвращалась в реальность, теряя привкус иного мира. «Я не поняла, при чем здесь ангел-хранитель?» София ответила сразу, будто фраза была давно готова и обдумана вдоль и поперек. «Ангел-хранитель является в том облике, каким мы его ожидаем увидеть».
Ольга попыталась представить внутренний мир знаменитого художника. Но София прервала ее мысли.
«Все считают, что ангел-хранитель оберегает людей, но, возможно, он охраняет реальность от людского вмешательства. Наши мысли опаснее кувалды».
«Что случилось потом?» — спросила Ольга.
«Руди Гигер выпустил альбом рисунков «Некрономикон», где анатомически точно изобразил монстра. После этого стал знаменитым. Потом режиссер Ридли Скотт, которого потряс этот альбом, заказал ему эскизы к новому фантастическому фильму. На экраны вышел «Чужой», и мировая слава пришла к обоим.
«Получается, что у художника жизнь сложилась неплохо, а у музыканта, наоборот, возникли проблемы».
«Да-да, Ольга, ты молодец», — подсказала интересную мысль.
София наморщила лоб, быстро летая по экрану планшетника пальцами. Задумалась. Принялась что-то читать, шевеля губами. Повела спиной, словно рядом кто-то наседал, заглядывая через плечо. Наконец подняла взгляд.
«Ага. До 1995 года статистика происшествий вокруг озера распределялась с перевесом в неблагополучную сторону. Но с 1995 года наступил золотой век, который закончился ровно 2 недели тому назад. Сейчас опять всплеск нелепых несчастных случаев».
«Что случилось 2 недели назад? Откуда я знаю?»
Ольга внимательно смотрела на рыжие волосы Софии, которые в солнечных лучах стали почти белыми, и вспомнила фотографию Мэри. Они чем-то похожи. Далеко на берегу вновь показались руины замка. Там, по тропинкам, проложенным среди развалин, бродили туристы.
Солнце било в глаза, и их силуэты казались нечеткими, как у оживших призраков. Яхта уже развернулась и возвращалась к причалу.
«Он придумал играть в привидения», — вспомнился рассказ Эдварда.
«Барон Вальмонт сказал, что 2 недели назад во многих загадочных местах планеты начались проблемы», — перебил ее мысли Максим. «Если мы узнаем, что произошло здесь совсем недавно, возможно, будет легче разобраться со всеобщим гладом, мором и прочими землетрясениями».
Ольга задумалась. «Да, в мире творилось безумие. Террористы всех мастей без разбору взрывали себя и окружающих. Религиозные войны в 21 веке. Наводнения в России, Италии, Франции, вирусные инфекции в Африке и Азии. Цунами в Тихом океане грозили смыть Японию. Землетрясения, оживающие вулканы. Но, возможно, источник неприятностей кроется в чертовщине, творящейся в ключевых точках Земли, например, здесь, на Лох-Нессе».